Спасибо. Спасибо, Виктор. Этот храбрый юноша как раз служит подросткам и молодежи в нашей церкви. Это Виктор Иванов. За чаем познакомьтесь и спросите, как он дошел до такой жизни, где он потерял страх и откуда у него столько смелости. Друзья, сегодня продолжаем читать книгу Ездры. Осталось несколько воскресений. Несколько воскресений, и книгу мы будем считать плюс-минус изученный. Мы проследили историю, как в очередной раз угнанный в рабство израильский народ вернулся в обещанную Богом землю, вернулся в свой город, восстанавливает свой храм на деньги, данные языческим царем. И смотрим на эту историю и применяем ее к себе сегодня в 21 веке, потому что действующие лица — это священник Ездра, это левиты, священники, это главы семейств. И изучая жизнь этих людей, мы видим, что очень мало что изменилось. То есть духовный мир не поменялся, законы духовного мира не поменялись, характер Божий не поменялся. И мы с вами смотрим, где там удача, где Божие благословение. Видим, что нет никакой удачи. Есть только Господь, у которого относительно Его детей, относительно Его народа есть мечта. И вот дальше попадает уже Божий народ в Божью мечту или нет, мы с вами как раз и изучаем. Сегодня будем говорить о покаянии, потому что в предыдущих главах мы видели приход, возвращение Израиля в родной город. Началось восстановление храма, началось восстановление городской стены. Народ больше не в позоре, потому что когда твой город разрушен, когда у тебя нет храма, это позор. Вот народ больше не в позоре. Народ увидел Божью мечту, в очередной раз увидел Божью заботу о себе. Господь в очередной раз дал лидеров сильных, крепких, которые нашли деньги, убедили народ пойти и привели народ на святую землю обратно. Только что мы видели масштабное жертвоприношение, которое народ принес. И тут же, как только жизнь пришла в норму, тут же народ согрешил. И последние две недели мы смотрели на это. Господь говорил много своему народу о чистоте святости, о чистоте духовной, о чистоте семейной. И несмотря на то, что Господь четко сказал не жениться, не выходить замуж, не брать в свои семьи язычников, которые не идут за Богом, все равно народ начал это делать. И священник Ездра, который вывел народ на святую землю, обратно к Богу, обратно вот туда, что мы сейчас называем вот у Христа за пазухой, обратно в счастье и в покой, он опять наблюдает грехопадение. Он опять наблюдает народ, который живет как хочет. Ему ничего не остается, как встать на колени и молиться. И сегодня мы с вами будем смотреть на священника Ездру, потому что в Новом Завете после воскресения Христа Слово Божье называет нас, верующих, царями и священниками Бога Живого. Мы будем сегодня смотреть на молитву Ездры, будем говорить немножко о покаянии, о том, что это такое каяться в грехах, когда вокруг тебя вчера еще верующие люди живут грехом. И это мой вопрос. Как продолжать жить, когда вокруг меня люди в Боге не нуждаются вовсе? В почтении Господу Слово Его давайте встанем и прочтем большую часть 10 главы книги Ездры. Это прямая речь. «Во время вечерней жертвы я поднялся с места своего самоуничижения в разорванной одежде и накидке, пал на колени, простирая руки к Господу моему Богу, и стал молиться. Боже мой, Мне так стыдно, так совестно, что я даже не могу поднять к Тебе лица, ведь наши грехи выше наших голов, а вина наша достигла небес. Со дней наших отцов и до этого дня наша вина велика. Из-за наших грехов нас и наших царей и священников постигли меч и плен, грабеж и уничижение от рук иноземных царей, как это и есть по сегодняшний день. Но сегодня, на миг, Господь наш смилостивился над нами. Он оставил в живых некоторых из нас и дал нам утвердиться в своем святилище. Он просветил наши глаза и облегчил наше рабство. Мы рабы, но наш Бог не оставил нас и в нашем рабстве. Он проявил к нам милость перед царями Персии. Он даровал нам новую жизнь, чтобы мы отстроили дом нашего Бога и восстановили его из руин, и дал нам защитную стену в Иудее и в Иерусалиме. Но ныне, Боже наш, что нам сказать после этого? Ведь мы пренебрегли заповедями, которые Ты дал через своих слуг пророков, когда сказал: «Земля, в которую вы входите, чтобы завладеть ею, это земля, оскверненная мерзостями ее народов. Своими отвратительными обычаями они наполнили ее нечистотой от края до края. Поэтому не отдавайте своих дочерей замуж за их сыновей и не берите их дочерей своим сыновьям. Никогда не ищите с ними мирного договора, чтобы вам быть сильными и есть благо земли и оставить ее вашим детям, как вечное наследие». После всего, что случилось с нами, за наши злые дела и великую вину, Ты, Боже наш, наказал нас мягче, чем заслуживали наши грехи, и оставил в живых некоторых из нас. Неужели мы опять нарушим Твои повеления, будем вступать в родство с народами, которые преданы этим отвратительным обычаям? Разве Ты не прогневаешься на нас так, чтобы истребить нас, не оставив ни одного уцелевшего? Господи, Боже Израиля, Ты праведен. Сегодня остались мы, уцелевшие. Вот мы пред Тобой, в нашей вине, хотя из-за нее ни один из нас не может устоять в Твоем присутствии. Это Божье Слово. 9 глава, книга пророка Ездры. Книга священника Ездры. Помолимся. Господи, говори с нами. Помоги нам, читая Твое Слово, размышлять над ним, понимать его, применять его. Во славу Твою. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Давайте посмотрим на этот текст внимательно. Понятно, что без надежды и без личных взаимоотношений с Богом Ездра, как священник очень грешного народа, уже должен бы быть разочарован, уже должен плюнуть, уже должен уволиться, уже должен сбежать просто от этих людей. И очень хорошо помню день, когда Бог долго меня призывал служить Ему, и я всерьез много лет не воспринимал, что однажды, может быть, я стану попом. Да? Когда я принял это решение пойти за Богом, то один из ровесников моей мамочки, пастор Александр Кузнецов, положил мне руку на плечо и говорит: «Леша, сочувствую, но береги свое сердце, держись за Господа, и все будет хорошо». И мы сегодня не будем говорить о том, какой я святой посреди грешников. Нет, это история каждого из нас, кто тянется к Богу, кому открывается Божья святость, и кто рано или поздно смотрит по сторонам и видит, что кругом-то все живут, как хотят. И люди, которые вчера назывались верующими, сегодня ведут себя совершенно по-другому и публично провозглашают совсем не те истины, которые как бы записаны вот в их сердце. А Ездра молится и отмаливает у Бога народ, который произвел священников, которые не хотели идти. Помните, несколько недель назад Ездра говорит: «Друзья, пойдемте». Отцы семейства встали, смотрят вокруг, а музыкантов нет, священников нет. То есть, когда мы придем, служить в храме будет некому. А почему? Они хотят идти, не хотят в святую землю, не хотят к Богу. Им комфортно в рабстве, им комфортно в грехе. Ездра находится среди народа, который только что соприкоснулся с Богом, только что был выведен из рабства греха, из рабства издевательства, из рабства несвободы, который только что находился среди язычников, которые его ненавидели. Только-только этот народ вышел, вернулся к себе домой и тут же начал грешить снова. Тут же вернулся не в норму святости, а в норму греха. И вот с этим народом священник вынужден иметь дело. И урок номер один для нас с вами. Он не отворачивается. Он не убегает в другой город, где люди более святые. Он не ищет другой народ или другое сообщество, в котором лучше, праведнее, ближе к Богу. Он падает на колени. И центр этого текста – это покаяние. Покаяние, которое не произошло с народом, которое происходит с Ездрой, которое переживает Ездра, и которое очень нужно каждому человеку, который хочет соприкасаться с Богом по-настоящему. И сегодня я предлагаю вам трехчастный разговор. Я буду краток, если что. И мы поговорим немножко о покаянии. Как жить среди людей, которым здесь и сейчас Бог не нужен? Так вот, храня свое сердце от зла, в сложной ситуации, приходя к Богу в молитве покаяния за народ и благодаря Бога за милость. Сегодня день рождения у моего любимого карикатуриста и коллеги Кирилла Анастасина. Если можно, кто-нибудь сфотографируйте, пожалуйста, ему отправим, что вот он пока не крещеный, а его карикатуры в кафедральном соборе. Так вот, человек – единственный вид на планете, чье вымирание может быть заслуженным. Почему это не смешно? Потому что с самого начала, урок воскресной школы за 30 секунд, Господь сотворил небо и землю, отделил свет от тьмы, создал волшебную сушу, заселил ее всей растительностью, всей флорой, всей фауной, создал идеальные условия для жизни человека, поместил туда человека и сказал: «Кайфуй, сын, возделывай сад». Вот там одно дерево, с которого не ешь, чтобы не умереть, потому что вот съешь с дерева познания добра и зла, и будешь смертным. Дальше, через считанные минуты, считанные дни, считанные часы, неважно, сын, конечно же, ест от дерева познания добра и зла, становится смертным. О чем, что папа сказал? Папа сказал: сын, если апельсин протух, выброси. Что делает сын? Пробует протухший апельсин. Человек сам навлекает на себя постоянно очередные сложности. И мы с вами живем в мире, который был поражен грехом еще до того, как мы родились. И да, можно сказать: я не выбирал родиться в таком испорченном мире, я не выбирал родиться посреди такого позорища. Господи, забери меня отсюда, мама, роди меня обратно. Конечно. Но мы не только родились в мире, который поражен грехом насквозь, но мы также родились в мире, в котором Господь говорит: вот, сын, я здесь, я твой небесный отец. Мой сын 2021 год назад пришел на эту землю, чтобы явить милость, истинное прощение, чтобы научить тебя взаимоотношениям настоящим, нормальным, которые не ведут к разводу, а которые ведут к счастью. Только держись, только держись. И вот мы с вами уже родились в мире, в котором перед нами выбор очевиден. Мы будем тянуться к Богу и тянуться к святости, чтобы Он всю нашу жизнь наполнил. Нашу работу, наши взаимоотношения, нашу дружбу, нашу веру. Или мы будем жить, как жили до нас люди, которым Бог не интересен. И вот этот выбор, он перед нами каждый день. И человек ведет себя как хочет, поэтому мы смертны, поэтому мы воюем, поэтому мы крадем, поэтому мы ненавидим своих лидеров, вместо того, чтобы о них молиться. Поэтому мы врем. Поэтому мы хотим казаться красивее, умнее, лучше. Поэтому нам легче изображать, чем быть. Потому что, чтобы быть любящими, любимыми, ну, силы нужны, что ли? Христос сказал, где твое богатство, там будет твое сердце. Надо сказать алло. Сердце – это единственное, что у меня есть, что все еще в моих силах отнести в правильное место. Вот мне Господь ножки дал и сердце пылающее. И вот все в моей жизни очень сильно зависит. Мое сердце будет там, куда его ножки отведут. И наполнится сердце тем, куда глазки будут смотреть и что ушки будут слушать. И Ездра наполняет свое сердце Божьим законом. Поэтому он все еще молится. В ситуации, в которой хочется развернуться и уйти, только уходить некуда, потому что вот Господь, который наполняет сердце истинным смыслом. Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что оно источник жизни. И вот глядя вокруг, я могу либо равняться на людей, которые живут во грехе, либо могу искать святости вопреки. И единственный способ вернуть свое сердце к истинной ценности и наполнить все сферы жизни – это мир с Богом. Помните художественный фильм «Форрест Гамп»? И там есть лейтенант Дэн, которого Форрест на своих плечах вытащил с поля боя, спас ему жизнь, тот потерял ноги и жил злясь. Ко мне священник приходил и сказал, что если я приму Иисуса, то я смогу войти в Царство Божие. Как я могу войти в Царство Божие, если у меня нет ног, говорил он. И он злился на Бога. И вот эта фраза, кто смотрел на языке оригинала, вот эта фраза «Lieutenant Dan made the peace with God». После бури, когда лейтенант накричался, набесновался, намолился, и в мире после бури Господь открылся ему, и он заулыбался, и он стал благодарить Гампа за то, что тот спас его жизнь. Вот, наверное, каждому из нас примирение с Богом нужно вот такое. Когда мы скажем Богу все, что нам не нравится, и когда мы примем эту жизнь такой, какая она есть, но с Богом в центре. Обожаю это кино. В нем очень много исторических ляп, но огромное сердце главного героя. И такое же огромное сердце дано каждому из нас. Такое же огромное сердце было дано каждому из израильтян, которые начали опять грешить, опять жить по-своему.
Ну что, ну не на ком жениться, вот надо поэтому пойти к язычникам, взять там, ну, наверное, самых образованных девчонок и на них жениться.
Когда Господь тебе сказал, сиди, жди, проси, не смешивайся с народом, который тебя ведет в проклятие. Что для меня важнее здесь сейчас? То, чего я хочу? Когда батька, жени, а то печку развалю, да? Или то, что Господь сказал? Ой-ой-ой. Но на эти вопросы невозможно ответить здесь и сейчас. Это вопросы, которые мы задаем себе всю жизнь. Потому что покаяние, да, есть два термина, которые одинаково называются. И есть покаяние как возвращение в Божий мир, потому что я родился сиротой. Я родился без Бога. Да, я о Боге слышал. Но однажды я понял, что он хочет меня усыновить, и я сказал, да, я хочу. да, я пойду за тобой, да, я хочу тебя знать, Господи, откройся мне такой, какой ты есть. И Бог начал открываться через людей, через Божье Слово, через литургию, через молитву, через пение, через общение, через ужин в гостях у верующих людей, которые рассказывают свою историю. И вот есть покаяние, как вход в Божье Царство, примирение с Богом. И когда не церковному человеку говорят, тебе надо покаяться, или вот когда ты покаешься, Божий мир тебе откроется. Что это значит? Это значит, я отказываюсь жить дальше в мире, в котором я центр вселенной. Это значит, я принимаю прощение, Божье прощение, потому что Христос уже умер, Он умер вместо меня. И Бог говорит, я тебя прощаю. Ты, если придешь ко мне, я тебя прощу. Пойди за мной, я хочу тебя простить. И если я встану на путь следования за Богом, вот покаяние. Покаяние, примирение с Богом, вот оно. Кому не нравится ушами, вот глазами смотрите. Я признаю свое вину. Я признаю, что я жил без Бога. Я осознаю это. Я прихожу к Богу, и я говорю, Господи, я согласен. Прости меня. Я не хочу жить в грехе. И дальше Бог дает веру. Веру в то, что я прощен. И в том числе силы, чтобы простить меня самого. Много очень христиан, грустных, потому что в их покаянии нету радости, нету счастья, потому что они по-прежнему помнят свои косяки. Они по-прежнему, переформулирую, они по-прежнему помнят все, в чем они неправы перед Богом. И они не милости Божьей считают, а помнят свой грех. Каталогизация. Знаете, как вот мы настраиваем однажды телефон, чтобы все фотографии улетали в облако и никогда оттуда не исчезли, чтобы вот они всегда были либо там в Google Фото, либо на Яндекс.Диске, либо там, либо в облаке Mail.ru, либо еще в других каких-то сервисах. Вот мне очень важно хранить память. И вот когда мы будем старые, и нам нельзя будет путешествовать, то, что у нас закончатся деньги, на пенсию мы не сможем путешествовать, вот мы будем сидеть и смотреть, как наши дети росли, и будем листать миллиарды фотографий, которые мы сделали за всю жизнь. Но критический момент – это нельзя. Прощенному человеку, прощенному любимому сыну, любимой дочери Небесного Царя вспоминать свои грехи нельзя. Потому что это любимая работа дьявола. А помнишь, как ты 21 год назад обидел свою жену? Да уже даже она тебя простила. А ты все помнишь? Ну делай работу дьявола за него, да? Напоминай. Наша цель не сожаление. Наша цель – путь перемен, где Христос идет впереди, а я иду за Ним. Покаяние – это путь перемен. И есть еще второе покаяние. Это обновление самого первого покаяния. Когда я, понимая, что я кого-то обидел или старался произвести впечатление, кого-то обманул, или часть налогов там не заплатил, или накричал на кого-нибудь, или подумал, что я уже духовно достигший, а передо мной человек, которому надо вставить мозг, накричал на него. Не вставить, а что там, подождите, сделать мозг, да? Вынести, чтобы внести потом истину в этот мозг. Христианам надо анализировать свой путь, и там, где мы согрешили, возвращаться к Богу, чтобы Бог смягчил сердце. Потому что когда я коплю грехи, когда я остаюсь со своими грехами один на один, когда я не раскаиваюсь в своих грехах, когда я на работе провожу ретроспективный анализ, а в духовной жизни нет. И вот в работе я расту, там я чемпион, а в духовной жизни я как был духовным младенцем, так и остаюсь. И если вы в церкви в первый раз, я искренне вам желаю, чтобы вы пришли вот к этому покаянию о трех шагах длиною в жизнь, чтобы перестать быть одинокими в толпе, чтобы войти в Божий мир, в котором у вас есть настоящий, любящий Небесный Отец, который заботится о вас, который хочет сопровождать вашу жизнь всю, от начала до конца. А если вы в церкви давно, друзья, это ежедневная практика. Чтобы сердце не огрубело, чтобы нам не поверить в то, что мы чего-то достигли, нам нужно покаяние постоянно. Это неприятно. Ну, неприятно же соглашаться с тем, что я живу не так. Неприятно же анализировать свою жизнь и понимать, что я не очень порядочный человек. А я совершенно непорядочный человек. И сейчас мы не будем говорить обо мне, сейчас каждому надо заглянуть в свое сердце. Ну и сказать себе честно, Господи, ну, мое сердце полно греха, мое сердце полно бунта. Я не хочу жить так, как ты сказал. Я хочу жить так, как я сказал. И только вот мне больно постоянно, и одинокий я, и тяжело мне. Потому что вот рад в рай, грехи не пускают. Тимоти Келлер, великий человек. В сторону, где Нью-Йорк? В сторону Нью-Йорка. Давайте отправим спасибо. Покаяние как антисептик. И есть антисептики, которые, ну, спиртом нельзя рану обрабатывать, а есть антисептики, которые вроде бы больно сначала, когда на рану наносишь, но они убивают все лишнее и помогают ране затянуться, помогают организму выздоравливать. И вот это покаяние, дорогие, милые верующие, вот это покаяние, оно очень нужно нам, очень нужно всем, чтобы мы не забывались о том, кто мы такие, и не забывались о том, что Господь для нас сделал. Потому что когда я помню о том, что мое сердце полно греха, мне легче не ждать святости от других. Мне легче не страдать, когда рядом кто-то грешит, потому что, ну да, я такой же. Просто вот бывают счастливые дни, когда я хотел согрешить и не согрешил, потому что Господь уберег. Когда я все сделал для того, чтобы пойти по пути святости. А вот мой брат или сестра, мой друг или брат или враг, он согрешил, не смог пойти по пути святости. И вот чтобы от гордыни и от спеси мое сердце не превращалось в один большой вот вонючий фейерверк, мне нужно покаяние. Мне нужно покаяние. Мне очень, очень нужен Бог. И покаяние верующего – это как объятие после ссоры. Это не акт самоуничижения. Потому что человек, который живет по закону, он говорит с сожалением: «Я нарушил Божий закон». А любящий сын и любящая дочь говорит: «Я разбил сердце своего небесного Отца. Я сделал Богу больно. Я поступил так, что папу расстроил». И это две разные мотивации. Две разные мотивации. Я хочу взаимоотношений с Богом. Или я хочу считать и ставить плюсики и минусики. И Бог хочет взаимоотношений. И Христос своим ученикам сказал: «Я не рабами вас называю, а друзьями. Вы мои друзья». Да никому не интересно сожаление. Когда вы руководитель, а ваш подчиненный сделает что-нибудь не так, отправит, например, рекламный бюджет в неправильно настроенный инструмент, и 100 тысяч рублей так. Я сожалею. Чем мне твое сожаление? Делай что-нибудь, учись, запишись на бесплатный семинар по таргетингу. Для нас очень важно вот понять, что покаяние – это действие, связанное с будущим. Осознавая, что я грешен, мне недостаточно погрустить. Потому что это то, что произошло с израильским народом. Они пришли, они увидели новые ресурсы, свой родной город, быстро свой город отстроили, отстроили храм на деньги, которых не заработали. Языческий царь пожертвовал, скинулся. Это отдельная песня, как Бог дает нам на свою мечту деньги. Мы сейчас тоже не будем об этом говорить. Пришел день праздника, они принесли жертву за себя и за того парня. и на следующий день вернулись к греху. И что это было? Религиозное действие. И вот этим религиозным действием может быть наполнена и моя жизнь тоже. Я могу приходить каждое воскресенье в церковь и каждую среду на домашнюю группу, где мы вместе читаем Слово Божье. И я могу производить религиозные действия, которые никак не влияют на мою жизнь. А Господь хочет, чтобы влияло. И вот когда мы смотрим со стороны на другой народ, который все испортил в очередной раз, мы думаем, ну да, ребята. Но Слово Божие нам дано для того, чтобы мы делали выводы. А теперь следующий шаг. Не просто мое покаяние, не просто мой мир с Богом, не просто мое переживание, мое счастливое детство в доме моего небесного Отца. А теперь следующий шаг – это молитва за грешников. Потому что нам не просто так дан этот текст, нам нужно молиться за грешников рядом с нами. В первую очередь за тех, кто с Богом знаком. Потому что в первую очередь Ездра молится за весь народ, который вчера приносил жертву. Это весь народ, который знает о Иегове, знает о своем Боге. И если бы не покаявшись, Ездра был, да не молился бы он такой молитвой. Боже мой, мне так стыдно, так совестно, что я даже не могу поднять к тебе лица, ведь наши грехи выше наших голов, а вина достигла небес. Представьте себе ваших верующих друзей, которые совершили максимально противный вам грех. Представили, теперь молитесь о них словом «мы». Отождествляйте себя с их грехом. Неприятно, правда? Очень неприятно. Ровно поэтому мне нужно истинное покаяние, ровно поэтому мне нужно, чтобы мое сердце было очищено Богом. Потому что мы как народ, мы как церковь, мы как православные когда-то, мы все живем в грехе, просто грех разный. Но масштаб греха одинаковый. Те гадости, которые я думаю про других верующих, они не делают меня меньшим или большим грешником, чем те гадости, которые делают мои когда-то верующие друзья. У Бога нет каталогизации гадости. У Бога есть либо святость, либо грех. Нам надо это понять. Нам надо это уяснить. И, может быть, я не готов молиться за своих очень грешащих членов семьи или бывших друзей, но Бог говорит, надо. Если ты хочешь быть моим сыном, молись о моих других детях. Со дней наших отцов и до этого дня наша вина велика. Из-за наших грехов, наших царей, наших священников постигли меч, плен, грабеж, унижение от рук иноземных царей и так далее, и так далее. Это просто причинно-следственные связи. Господи, из-за того, что мы слишком долго смотрели на чужих жен, наши браки начали рассыпаться. Да, может быть, мой брак сейчас не рассыпается, но я очень хорошо понимаю, как он может рассыпаться. Может быть, это не лично мой грех, но это грех моего народа. И я хочу сделать вид, что я выше этого. Добро пожаловать в мир гордыни, там Бога нет. Или, может быть, я посмотрю на кого-то, кто не каждое воскресенье в церкви, и думаю, Господи, ну как можно так жить? Ну что это такое? Как можно так планировать свою жизнь, чтобы не быть в церкви каждое воскресенье? Ну что это за люди, как они живут? А я не такой. А я, Господи, прихожу. Добро пожаловать в мир гордыни. Там Иисуса нету. Дверь захлопнулась. А теперь приведите пример из своей жизни. Как вы ненавидите других верующих? И сейчас не надо вслух говорить. А то еще кто-нибудь услышит. Но при этом Господь говорит, вы цари и священники Бога живого. И мы призваны молиться. Мы призваны вычищать свои сердца. Мы призваны молиться о том, чтобы Господь вычищал сердца. нашего народа. Это, кстати, хороший измеритель гордыни тоже. Если я могу молиться о своих друзьях, говоря «мы», если я могу от лица своего народа, который забыл о Господе, молиться и говорить «вы», говорить «мы», есть шанс. Есть шанс. Ездра на каждом шаге вспоминает о Божьей милости. Он говорит: «Господи, мы достойны истребления, но ты даешь нам шанс. Господи, мы были достойны оставаться в рабстве, но ты нас вывел. Мы были достойны разрушенного города, разрушенного храма, но ты помог нам восстановить. Ты помог нам восстановить». Но сегодня на миг, и Ездра ценит этот миг, наш Бог смилостивился над нами. Он оставил в живых некоторых из нас и дал нам утвердиться в своем святилище. Он просветил наши глаза и облегчил наше рабство. Для Ездры милость выглядит так. Мы все еще живы, нам все еще есть чего поесть, у нас все еще есть где принести Богу жертву, чтобы Бог нас простил, потому что Господь сказал: нет прощения без пролития крови. Мы с вами сегодня милость видим на каждом храме, в дизайне. Крест присутствует везде. Крест Христов присутствует везде. У некоторых даже колечки из православных магазинов, где написано: «Господи, помилуй меня грешного» или «Спаси, сохрани». У кого-то с детства после крещения еще остался крестик. И это прекрасное напоминание, великолепное напоминание, необходимое мне напоминание, что милость Божья, вот она, что Христос умер и воскрес. Он умер в моих грехах и воскрес ради моей святости. Не потому, что я теперь бесплатно, ничего не делая, буду прощен и могу жить, продолжать, как я хочу. Нет, это напоминание о том, что сколько я буду тянуться к Богу, столько Он будет по-царски менять мою жизнь. Сколько я буду молить о милости, сколько я буду каяться в грехах и черпать в Боге силу, чтобы Он менял мою жизнь, не моими усилиями, Его усилиями, столько я буду наблюдать чудо. Столько я буду наблюдать чудо. На подростковом выезде мы молились за дядю Влада. У него было 92% поражения легких. Он лежал в реанимации. Что происходит обычно с такими мужчинами? Ничего. А мы помолились. Его на следующий день перевели в терапию. И он пошел на поправку. Дай Бог ему здоровья. Я говорю: «Влад, как ты себя чувствуешь?» «Великолепно». «Как еще может чувствовать себя человек, который видит Божье чудо?» «Как?» «Вот так». А можно видеть чудо не в чужих жизнях, можно видеть чудо в своей жизни, можно видеть чудо в соседних. Не потому что мы молодцы, а потому что Господь полон этого чуда. Что нам со всем этим делать? Я, в общем, все уже рассказал довольно подробно и, кажется, некоторые мысли повторил по 3 раза. Мне так легче самому. И если вы в церкви в первый раз, тянитесь к Богу. Сегодня у вас может быть, если вы не знаете, как помолиться, сегодня это может быть простая молитва. «Господи, помоги мне с тобой примириться. Господи, откройся мне настоящий. Аминь». И дальше ждите. Откройте Евангелие от Иоанна. Познакомьтесь с кем-нибудь за чаепитием. Если человек будет верующий и адекватный, назначьте ему встречу на кофе. На этой встрече вы будете молчать. Пусть он рассказывает про то, что Бог сделал в его жизни. Можно ограничиться просто чтением Евангелия от Иоанна. Но ключевой момент в том, чтобы открыться и попросить, чтобы Бог ответил. Бог отвечает: «Всякого приходящего не изгоню вон, говорит Господь». Примиритесь с Богом. Сейчас, пока мы будем молиться и пока мы будем петь, поразмышляйте, что вас останавливает, что вы ждете, за что вы держитесь. Что является центром вашей жизни вместо Бога, который сотворил вас и который хочет каждую, все сферы вашей жизни наполнить собой? Вот это вопрос. А для верующих, друзья, для нас напоминание. что покаяние – это не в начале христианской жизни, а это каждый день. Не давая себе слабину. Не раздражаясь на то, что кто-то менее верующий или что кто-то другой верующий. Следуй за Богом, служа людям, каясь в своих грехах и в грехах своего народа. Заботьтесь о Церкви Божьей. Потому что без покаяния мы, в общем, выпадем довольно скоро. Сначала из Божьего общения, а потом все околоцерковное начнет прям раздражать. Это шикарный принцип «разделяй и властвуй». И это то, что с нами происходит до сих пор. Потому что мы сами себя отделяем. Мы сами способны поверить, что мы чего-то достигли в Боге, что мы уже хорошие верующие, что мы уже можем оценивать, давать советы, при этом самим особо не каясь. И прелесть в том, что в конце каждого покаяния нас ждет радость. А что еще меня может там ждать, если мой небесный Отец бежит мне навстречу и обнимает меня? Вот притча о блудном сыне, помните, ближе к концовке? Сын поборол свои сомнения, пойду, скажу, папа, прости, попрошу, я уже деньги все твои потратил, попрошу пасти твоих овец. А отец бежал к нему навстречу. И вот когда отец в конце каждой молитвы покаяния, я знаю, что Бог тянется ко мне, что Он обнимает меня, я переживаю это. И я не один такой. Все верующие, с которыми я знаком, переживают это. Дело не в нас, а дело в том, какой у нас Небесный Отец. И Он выводит нас из мира самобичевания, из мира закона, который мы не можем исполнить, в мир своей любви, где Он сам источник любви, источник прощения и источник покаяния. Склонимся, помолимся. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты создал нас для того, чтобы мы купались в Твоей любви. Прости нас, Господь, что мы отворачиваемся от Тебя любыми возможными способами. Прости нас, Господь. Помоги нам вернуться к Тебе. Помоги нам снова и снова переживать истинное покаяние, в результате которого Ты будешь менять нас. Меняй наши сердца. Меняй наше поведение, меняй нашу жизнь. Нашу жизнь в профессии, нашу жизнь в семье, нашу жизнь в дружбе, нашу жизнь в этом обществе. Дай нам истинного покаяния, Господи, чтобы мы не были народом с очерствевшими сердцами, который показывает пальцем, но чтобы мы были народом, который кается за свой народ, который благословляет Твое имя и будущее в Тебе. Спаси нас, Господи. Благодарим за то, что Ты нас спасаешь каждый день во Христе Иисусе. Аминь.